Свобода. У микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. 22 июня.
Девушка жила на полустанке, может, и теперь еще живет. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты. Шел проклятый 41-й год.
Каково значение 41-го года для хода войны с Гитлером? Почему, терпя такие страшные поражения и неся непоправимые потери, Красная Армия смогла переломить ход истории? Кто из союзников внес решающий вклад в победу над Германией? Программа «Мифы и репутации». Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Девушка сидела на полянке, девушка глядела в облака, но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, оставляя память на века.
Олег Витальевич, начнем с мифа о внезапности гитлеровского нападения на Советский Союз.
Ну, давайте начнем с этого, хотя это, в общем, не миф. Нападение действительно оказалось внезапным, и, как известно, первые дни войны события развивались просто катастрофически для Красной Армии. Так что, с этой точки зрения, это не миф, внезапно действительно было. Вопрос в том, почему это стало возможным, как это высшее политическое и военное руководство страны, в общем, проспало. Или, во всяком случае, крайне неадекватно оценила. Вот на эту тему, конечно, существует великое множество различных текстов, предположений, и как бы большинство нашего общества, оно как бы осуждает, да, вот руководство за то, что оно не смогло предотвратить внезапность удара, не поверило, не вняло и так далее и тому подобное. Причем обычно речь идет всегда о разведке. О разведке, об агентурных донесениях, о донесениях Рихарда Зорге, других разведчиков или дипломатов, которые, в общем, называли различные даты в мае, в июне 1941 года, в том числе и достаточно точные. Были перебежчики и так далее и тому подобное. И это, в общем, правильно. Но я вам хочу сказать, что на основании одной агентурной информации, наверное, тяжело принять те или иные решения, скажем, о превентивном ударе, это чтобы задним числом никто бы не осудил Советский Союз, между прочим, или о приведении войск в боевую готовность, даже с риском того, что это послужит, допустим, нацистам основанием для того, чтобы заявить, что вот они-то нанесли на самом деле превентивный удар. Они в любом случае это заявили и заявили бы. Речь идет о другом. Понимаете, ведь то количество войск и боевой техники, которое было сосредоточено около советских границ, его нельзя было не заметить. Никак. И для этого не нужна такая высокопоставленная, скажем так, и глубоко законспирированная агентурная разведка. Для этого достаточно наблюдения за движением по железнодорожным станциям и всякие прочие вещи, которые более-менее доступны. Больше того, о том, что сосредоточены значительное количество германских войск на советских границах, об этом писали в газетах. В европейских газетах, естественно, о свободной Европе. Но не только в европейских. Вот я процитирую, чтобы не быть голословным, статью из газеты «Манчестер Гардиан» британской. Это в связи с заключением германо-турецкого договора о дружбе. А вообще Германия стремилась втянуть Турцию в войну. Ну, понятно, с какой целью. Вообще Германия стремилась втянуть в войну против Советского Союза максимальное количество приграничных и государств или близлежащих с понятной целью. И вот «Манчестер Гардиан» пишет 20 июня. Это статья 20 июня. Цитирую. «Может быть, что подписание договора в этот момент связано с потоком слухов и контрслухов, утверждений и опровержений, которые изо дня в день бушуют над русско-немецкими границами. Каковы планы Гитлера, каков будет ответ Сталина? Среди этой неразберихи только одно бесспорно. От Финляндии до Черного моря Гитлер сконцентрировал силы, значительные тех, которые необходимы для любых оборонительных нужд». Это пишет газета. Естественно, трудно представить, что этого не знали, в общем-то, в советском военном политическом руководстве. Во всяком случае, были референты, которые, если уж не было данных разведки, то, во всяком случае, были какие-то референты, которые, наверное, вылавливали информацию из газет. Так что о колоссальном сосредоточении германских войск на советской германской границе было известно. Понятно было, что вот такая концентрация не случайна. Во всяком случае, меры предосторожности, во всяком случае, какие-то сигналы войскам о том, что нужно быть начеку, о том, что надо быть готовым ко всяким неожиданностям, должны были быть даны. Как известно, этого не произошло. Результат – тяжелейшие потери. Еще один момент. У нас очень часто упускают, так сказать, дипломатическую предысторию войны непосредственно, я имею в виду 41-й год. Ведь там был целый ряд очень тревожных звонков для Советского Союза. Самое тревожное – это были, конечно, события на Балканах, особенно история с Югославией. Югославия примкнула было к, вот, к этому нацистскому блоку, но там произошел переворот, к власти пришло правительство, которое, в общем-то, не собиралось следовать фарватере Германии, и СССР немедленно это правительство признал и, более того, подписал с ним 5 апреля 1941 года договор о дружбе. На следующий день, в день публикации договора, проинформировал об этом Германию. 6 апреля Германия нападает на Югославию. Это был совершенно отчетливый недружественный жест. Кстати говоря, с точки зрения Уинстона Черчилля, СССР упустил в тот момент шанс создать второй фронт в Европе, фронт на Балканах. И там, вероятно, бы англичане также могли бы поучаствовать. Но этого не произошло. Нацисты установили контроль над Балканами, и возникла чрезвычайно опасная ситуация. Последний плацдарм, возможный для вот такой борьбы на суше с Германией, был ликвидирован, и оставался только Советский Союз. Это был очень такой тревожный звонок. То есть тех признаков, что Германия собирается решить проблему Советского Союза, скажем так, было более чем достаточно. И с этой точки зрения внезапность – это есть чистой воды ошибка политического и военного руководства. Ну, чем она объясняется? Во-первых, я думаю, вот такой какой-то упертостью Сталина, он никак не мог поверить, что его политика, проводившаяся с 1939 года по меньшей мере, ошибочна. Сталин воспользовался европейским кризисом и, в общем-то, ликвидировал последствия Первой мировой войны для России. И немножко, может быть, следует совершить экскурс, тем не менее, в эту историю. Да? У нас очень часто воспринимают события предвоенные и начального этапа войны исключительно через такую идеологическую призму. Вот был нацизм, нацисты ненавидели большевиков, и, в общем-то, неизбежна была война нацистской Германии против коммунистического Советского Союза. Это и так, а не так, потому что если убрать идеологию, допустим, представим себе, что мы убрали эти слова, оставили суть. Суть была в том, что главная проблема Германии после Первой мировой войны была восстановление ее границ. Германию здорово обкарнали по Версальскому договору. И часть Германии досталась, бывшей Германской империи, досталась Франции, прежние это были французские территории, Эльзас-Лотарингия, часть попала к Чехословакии, часть к Польше и так далее. Очень здорово обкарнали Венгрию, ну, Австро-Венгерская империя вообще исчезла, но более всего из всего этого состава пострадала Венгрия, которую существенно там уменьшили территорию, и часть венгерского населения оказалась в составе Румынии и так далее. Как ни парадоксально покажется, еще одним сильно пострадавшим государством в результате всего этого катаклизма Первой мировой войны оказалась Россия, ставшая Советским Союзом. А Россия потеряла Прибалтику, Россия потеряла часть восточной, скажем так, Польши, или это Западная Украина, Западная Белоруссия, можно говорить. Так, Россия потеряла Бессарабию, которая отошла к Румынии. И в начале 20-х годов Россию и Германию называли двумя париями Европы. Для России это было особенно обидно, потому что она как бы начинала войну на другой стороне. Она была вроде бы среди победительниц, и в то же время она оказалась проигравшей. Большевики заключили Брестский мир, и, в общем-то, ни в коей мере Россия не смогла воспользоваться плодами победы в Первой мировой войне. Я уж не говорю о том, что прежней России просто не стало. И если посмотреть на сугубо вот такие территориальные геополитические интересы, то получалось, что и у Германии, и у России, которая теперь называлась Советским Союзом, стояла задача восстановления территориальной целостности. И что происходит в 1939 году, когда подписан был договор между СССР и Германией, вот пакт о ненападении? Ну, на самом деле, пакт о ненападении был приложением к секретным протоколам, скорее, а не наоборот, потому что главная суть была вот в разделе сфер влияния в Европе. И в результате получается, что Советский Союз и практически без активных боевых действий восстанавливает территорию прежней Царской России. Западная Украина, Западная Белоруссия, плюс часть чисто польских земель, Прибалтика, якобы добровольно присоединившаяся, Бессарабия, которую просто сказали Румынии вернуть, и Румыния вернула, и также Северная Буковина. Воевать пришлось с Финляндией. Воевали нелегко, как известно. Причем, что поразительно, эту войну, за которую Советский Союз исключили вообще из Лиги Наций, и СССР стал таким, опять-таки, пария, и даже Соединенные Штаты Америки ввели такое моральное эмбарго на торговлю Советским Союзом, русская эмиграция эту войну приветствовала и, во всяком случае, не выступала против Советского Союза. Обычно против Советского Союза выступали они, ну, всегда, да? Павел Николаевич Милюков, он говорил, ну, мне, конечно, жалко Финляндию, но я не могу представить Россию без Выборгской губернии. Это вот слова Милюкова. И казалось бы, что это блестящая политика, которая удалась, которую можно там сравнивать с политикой Горчакова, который ликвидировал без особенных военных действий последствия Парижского мира, когда Россия потерпела поражение в Крымской войне. Но это были кажущиеся успехи. Об этом мы с вами тоже когда-то говорили, но повторю еще раз. Самая главная ошибка была в том, что уже с конца XIX века, если опять-таки отбросить идеологию, а говорить о геополитических интересах, противником России была Германия. Германия в перспективе была и противником Советского Союза. Это некоторые люди, многие люди понимали. Союзником России неизбежным была Франция, потому что у них был общий враг Германия, несмотря на все идеологические разногласия. И Сталин допустил, что Франция была разгромлена. Сталин гарантировал Германии то, что второго фронта не будет, Восточного фронта. И немцы расправились с Францией, немцы захватили ряд европейских держав, они существенно усилили, так сказать, свою экономическую базу, и вся та политика, которую проводил Сталин, она по существу пошла прахом. Вот, пожалуйста, и территории приобрели кое-какие, там, вернули, где завоевали, но самая главная опасность, казалось, вот она, совсем рядом, причем теперь была общая граница. Польшу ликвидировали, поделили, так, и получилось, что в Германии германские войска стоят вот на границах рядом. Причем, когда советско-германские отношения стали существенно охлаждаться, вот весной 41 года, один из германских деятелей в МИДе дал, значит, команду германскому послу Шуленбургу в Москве, который был, кстати говоря, принципиальным противником войны СССР и Германии, даже пытался предупредить советских дипломатов, а именно посла в Берлине Деканозова о том, что готовится война. Они сказали Шуленбургу: вы сообщайте там на всех углах, что в Румынии у нас стоит 680 тысяч солдат и офицеров, и что от всяких поползновений Советского Союза вмешаться в события на Балканах, вот мы защищены этими войсками. И, ну, трудно, наверное, признать то, что политика была ошибочной, то, что угроза не отдалилась, а приблизилась, и, может быть, этим объясняется какой-то паралич мысли и воли, который был у Сталина и, да, и в целом у советского политического руководства накануне войны. Больше всего они боялись войны. Боялись еще и потому, что хорошо понимали, в каком состоянии находится Красная Армия. Мы оставляем в стороне все эти пропагандистские фильмы, листки, песни и так далее и тому подобное. Военному руководству было понятно и политическому, что Красная Армия находится в неблестящем состоянии, что боевая подготовка находится не на уровне, что техническое перевооружение не завершено, что офицерский корпус, в общем, не то что плохо подготовлен, а в значительной степени отсутствует просто. Армия росла колоссальными темпами. В 1939 году, напомню, был принят закон о всеобщей воинской обязанности. И только за полгода, 1941 год до войны, да, армия выросла более чем на 1 000 000 человек, 1 150 000 человек. Вот представьте себе, да, вот сейчас в современной России, которая страна не то чтобы богатая, но и не бедная, взять и за полгода увеличить армию более чем на 1 000 000 человек. Это катастрофа просто, да? А Россия, Советский Союз, довоенная, это была не просто бедная, это была нищая страна с очень низким уровнем жизни и, в общем, с экономикой далеко не столь развитой, как об этом трубили с трибуны партийных съездов. И подготовить быстро офицерский корпус для более чем 5-миллионной армии, а именно такова была армия накануне войны, было практически технически невозможно. А в итоге чуть больше половины только офицерского корпуса имела среднее специальное или высшее военное образование. Если быть точным, то 7% высшее военное образование, 56% среднее военное образование. Если учесть, что Красная Армия понесла чудовищные потери именно в 1941 году, по официальным данным нашего Министерства обороны, безвозвратные потери превышали 3 300 000 человек. Это безвозвратные потери, я не беру здесь раненых. То понятно, что колоссальные потери понес и офицерский корпус. В общем, все эти обстоятельства заставляли советское руководство войны бояться и всячески пытаться ее предотвратить. К сожалению, вот в этой линии предотвращения войны, ну, в линии, в общем-то, правильные. Надо было стремиться всеми силами войну избежать, во всяком случае, в той ситуации. Они, к сожалению, закрывали глаза на то, что это уже не в их воле. То, что надо думать не о том, как добиться мира, а о том, как встретить противника.
Девушка мечтала о любимом, думала, он с неба упадет. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, потому любимой не придет. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, потому любимый не придет.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 22 июня. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, почему же, терпя такие страшные поражения и неся непоправимые потери, Красная Армия смогла переломить ход истории? Что лежало в основе успеха? То время, которое удалось выиграть перед войной от мирного договора с Германией? Другими словами, Сталин должен был, так сказать, благодарить Гитлера за отсрочку.
Да, да, не совсем как бы точно, но не то чтобы своей благодарности Гитлеру, не совсем точно. Сталин, я не думаю, что он строил иллюзии в отношении Гитлера, но по существу союз с Германией он дал Советскому Союзу очень многое. И СССР очень много приобрел, и, в общем, ценой малой крови, не считая войны с Финляндией, вот за 39 и 41 годы, точнее, вот с 17 сентября 39 года и до весны 41 года. Но Гитлер тоже от этого кое-что приобрел, это не был подарок, как вы понимаете, это был обмен, Гитлер получил гарантированную безопасность на Востоке, так, но в политике, как еще, по-моему, Столыпин говорил, есть последствия, да, вот этими последствиями стало то, что, решив свои проблемы на Западе, Гитлер повернулся на Восток. Значит, другой момент, заложником, ну, как сказать, не то чтобы экономики, потому что колоссальные, конечно, деньги вкладывались в развитие именно военной промышленности, и, в принципе, военная промышленность развивалась высокими темпами, очень высокими темпами, и создали, как мы знаем, очень серьезные качественные образцы вооружения, но, первое, их еще не успели в достаточном количестве создать, во-вторых, были очень большие пробои, о которых люди не всегда думают, такие как средства транспорта и связи, прежде всего. Без транспорта и связи современная война была невозможна. Я думаю, не нужно рассказывать нашим людям, что такое советский автопром, да? Этот советский автопром, естественно, был далеко не блестящий накануне войны. И, как мы знаем, забегая вперед, что, собственно говоря, надежные средства транспорта появились в СССР тогда, когда начались массированные поставки американских автомобилей, этих Dodge и Studebaker, да, уже в более позднее время. И связь. Связь, без которой современная война невозможна, она была в катастрофическом состоянии. Как технически, так и в плане подготовки умения командного начальствующего состава средствами связи пользоваться. Вот в мемуарах маршала связи Пересыпкина, тогда он еще не был маршалом связи, я встречал такие вещи, что ему говорят на уровне командиров корпусов и дивизий, что, слушай, ну, ты вот тут связь обеспечь, только без этих штучек, вот чтобы провода были. То есть людям радиосвязь, она представлялась какой-то такой эфемеридой, понимаете? Они просто не умели, не хотели пользоваться. Ну и просто этих средств связи, элементарно телефонного кабеля было просто недостаточно. Это такой момент технический. Но самое существенное, подготовка армии требует времени, особенно подготовка командного начальствующего состава. Соответственно, обучение солдат. Я только что сказал, в каком состоянии был офицерский корпус, и, конечно, повлияли репрессии. Не только в том смысле, что было уничтожено или уволено из армии, или отправлено в лагеря значительное количество командного начальствующего состава офицеров и генералов и маршалов. Проблема в психологическом воздействии всего этого на армию. Вот смотрите, люди были совершенно не самостоятельны. Люди страшно боялись сделать что-то без приказа начальства. Ведь многие командиры видели, что происходит по ту сторону границы. И слышали, буквально в смысле слова, слышали там звук танковых моторов. Но не могли и боялись предпринять те или иные меры, потому что боялись начальства. Что было с теми, кто начальство ослушивался, вот только что стало видно и понятно в 37-38 годах. Кстати, когда вот клюнул жареный петух, извините, так сказать, за прозаизм, я имею в виду войну с Финляндией, достаточно понятно стало, что в армии что-то происходит не то, и в ходе войны с Японией на Халхин-Голе начали выпускать ведь из лагерей, да? Начали выпускать из лагерей, ну, наиболее известные фигуры — это будущий маршал Рокоссовский, это генерал армии Горбатов, который брал потом Берлин с Колымы, вот его там вдруг отправили на Большую Землю, и некоторые другие. Кстати, вот здесь такая ремарка как бы в сторону. Сейчас очень странная такая тенденция, я замечаю, ну не то чтобы в общественном сознании, но в некоторых кругах, трактовать большой террор и в армии так, что вот, дескать, избавились от этих, что бы там ни было, с точки зрения справедливости и правды, но избавились от этих реликтов гражданской войны, и вот это позволило выдвинуться вот такому блестящему поколению советских военачальников эпохи Великой Отечественной. Это, конечно, полная чушь. Полная чушь. Ну вот, например, возьмите Рокоссовского и Горбатова, да, выпущенных, к счастью, не расстрелянных, выпущенных из лагерей. Это только наиболее известные фигуры. Или сравните тех людей, которые встретили войну в роли командующих кругами, с репрессированными военачальниками. Ну, возможно сравнивать Павлова, конечно, жертва трагическая этих событий, и, скажем, Убаревича, ну и так далее. И это психологическое воздействие на командиров было, конечно, колоссальным. И их самостоятельность, инициативность и так далее, она, конечно, здорово снизилась как следствие этих репрессий. И, кстати, не могу не процитировать дневник Гальдера, начальника Генерального штаба германских сухопутных сил, главного разработчика плана «Барбаросса», процитировать такую запись от 5 мая 1941 года, исполнявший некоторое время роль военного атташе в Москве полковник Крепс, сообщает ему, цитирую, «Русский офицерский корпус исключительно плох, в скобках, производит жалкое впечатление, гораздо хуже, чем в 1933 году. России потребуется 20 лет, чтобы офицерский корпус достиг прежнего уровня». И это, между прочим, это мнение. Мнение было, как мы понимаем, ошибочное в том плане, что ну, корпус-то был действительно не блестящий офицерский в это время, но для того, чтобы достичь определенного уровня, война научила, да, потребовалось гораздо меньше времени. Так вот, это был один из мотивов, почему нацисты решили напасть на Советский Союз. Вот тогда. Потому что, с их точки зрения, Красная Армия была в таком состоянии, что ее можно было разбить за 4-6 недель.
Историк Олег Будницкий.
Девушка играла на гитаре, напевала песню о войне. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, и росли могилы на холме. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, и росли могилы на холме.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим разговор о 22 июня.
Время «Свободы», план на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
«Радио Свобода». Новости.
16:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Прах правозащитницы общественного деятеля, вдовы академика Андрея Сахарова Елены Боннер будет захоронена в Стариковском кладбище в Москве. Там же погребены ее муж, мать и брат. Об этом сообщает дочь Боннер Татьяна Янкелевич. Прощание с умершей пройдет в США. Елена Боннер скончалась в субботу после тяжелой болезни в Бостоне. Ей было 88 лет. В центре Назрани предотвращен теракт. Как сообщают в правоохранительных органах Ингушетии, самодельное взрывное устройство было обнаружено на автобусной остановке. Бомбу обезвредили саперы, о ее мощности не сообщается. В центре Москвы минувшей ночью был снесен флигель усадьбы Шеховских. Историческое здание, расположенное на Большой и Никитской. Об этом сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. В Дагестане, по уточненным данным, задержаны 40 участников массовой драки, в результате которой был ранен один местный житель. По данным Интерфакса, который ссылается на правоохранительные органы республики, драка произошла между жителями населения Комсомольское в Кизил-Юртовском районе. В Грузии 4 человека погибли в результате оползня, сошедшего минувшей ночью на автотрассу Тбилиси-Батуми на Рекотском перевале. Суд в Киеве назначил на 24 июня предварительное рассмотрение дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий. Второй тур выборов в Молдавии, выборов в местные органы власти в Молдавии проходит активно. К полудню проголосовали более 23% избирателей, сообщили в местном центре избиркоме. В Ливии сегодня силы, лояльные лидеру Муаммару Каддафи, подвергли обстрелу позиции повстанцев в западной части города Мисурата. По сообщению Reuters, погибли 4 повстанца, есть раненые. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. 22 июня.
Девушка жила на полустанке, может, и теперь еще живет. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты. Шел проклятый 41-й год.
Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, так как же обезглавленная, обескровленная и лишенная современного технического обеспечения Красная Армия смогла победить?
Во-первых, Красная Армия проявила невиданное упорство по сравнению со всеми другими армиями, с которыми приходилось сражаться армией нацистской Германии. И ценой колоссальных потерь и жертв Красная Армия, тем не менее, наносила такие потери германским вооруженным силам, которых они никогда ранее не несли. И Красная Армия и отдельные там группы и бойцы сражались в таких условиях, когда, наверное, солдаты бы ни для какой другой армии уже бы боевых действий не вели, и это признавали сами нацисты. Причем вот что любопытно. Тут, понимаете, есть две стороны медали. Одна – это просто то, что называется вот этим традиционным героизмом и упертостью русского солдата. Другая – это, не хочу ни в коем степени, ни в коем случае хвалить тоталитарный режим, но это то, что командование умело посылать людей на смерть чудовищной этой ценой, наносить ущерб противнику. Опять-таки процитирую того же Гальдера. Характеристика Красной Армии и способов ведения войны. Это 25 июля 1941 года, запись. А. Грубое насилие со стороны руководства, невзирая на жертвы. Б. Значительное достижение, непритязательность войск. В. Гибкость и бесплановость ведут к неожиданностям. Вот типичная немецкая запись, да? Когда войска ведут себя и военачальники не так, как вообще положено себя вести. Но это вот один момент. И здесь вот это, и когда мы говорим о подвиге народа, да? Вот это был подвиг народа. Потому что плохо руководимые войска, которые постоянно попадали в окружение, которые не имели прикрытия с воздуха, которые нередко не имели, так сказать, никакого прикрытия танкового, потому что вроде бы было много танков, но было мало современных, и танки очень часто находились в плохом состоянии, не было горючего, и вот этого такого материально-технического обеспечения, вплоть до нехватки нередко патронного стрелкового оружия, они местами сражались до последнего. То есть очень большое количество, конечно, сдавалось в плен, когда деваться было некуда. Была и паника, и количество пленных было просто чудовищным. По нашим данным официальным 2 миллиона 350 тысяч человек, по данным немецким 3 миллиона 600 тысяч человек. Ну, немецкие данные, видимо, точнее. Несколько сотен тысяч вообще людей, призванных уже, но еще не зачисленных официально в войска, они просто нигде не учтены. Видимо, это и составило эту вот разницу. Вторая, значит, сторона медали, а у нас как-то стесняется говорить о природных факторах. Россия большая страна. Там, где какая-нибудь Бельгия, да простят меня бельгийцы, я ничего плохого не сказать не хочу, кончилась бы уже, да, или даже Франция. Россия все не кончалась. И эти огромные просторы, они, как бы, понимаете, на что рассчитывали нацисты, что они в приграничных сражениях разгромят Красную Армию, и, в общем, уже к октябрю все будет кончено. А почему я так уверенно говорю? Ну вот, например, они планируют потери. Планируют. В общем, и это вещь, которую планируется в генеральных штабах. Немцы планировали такие потери. В приграничных сражениях 275 тысяч человек, в сентябре 200 тысяч человек. Ну, то есть, когда, видимо, уже будет там какие-то решающие битва за Москву или что-нибудь в таком духе. На деле потери, планировавшиеся в приграничных сражениях, то есть конец июня, июль, август, да, они оказались больше. Не 275 тысяч, а где-то 400 тысяч человек. В сентябре, правда, оказалось не 200 тысяч запланированных, а около 100 тысяч человек. Но на этом война не кончилась, понимаете? Она продолжалась. Были растянуты, собственно, линия фронта, были большие зазоры между войсковыми соединениями, и, в общем, это все оказалось гораздо сложнее, чем нацисты думали. Уже в конце июля 1941 года фон Браухич, командующий сухопутными войсками, признает, что это самый сильный противник, с которым мы до этого сталкивались. Это поразительное признание, поскольку вскоре после начала войны, а именно 3 июля, это 12-й день войны, Гальдер записывает в дневнике: можно сказать, что кампания с Россией выиграна за 14 дней. То есть, по их представлениям, были нанесены такие потери Красной Армии, после которых ни одна армия уже не встает, не поднимается. А ничего похожего. Продолжают упорно сражаться, несут огромные потери, и откуда-то берутся новые и новые дивизии. И на каком-то этапе, вот со стороны, что называется, виднее, даже с противной, Гальдер, значит, записывает, что мы недооценили вообще возможности Советского Союза, мы недооценили ни людских ресурсов, ни чисто такой военно-хозяйственной части. То, что, в общем, появляются какие-то новые дивизии, они, в общем, вооружены. Хотя они отмечают и нехватку стрелкового оружия, и отсутствие танков в танковых дивизиях, даже такие вот были там записи. Кстати, совершенно неожиданно позитивную роль сыграло одно из бедствий российских, второе по значению – я имею в виду дороги. В дневнике Гальдера появляются постоянные записи такого рода. Пыль. Пыль портит танковые моторы. Пыль, значит, портит автотранспорт и так далее. Дороги непролазные, продвигаться невозможно и так далее и тому подобное. В германской армии было где-то 500 тысяч автомашин. К ноябрю месяцу, когда они уже были там где-то в районе Москвы, из этого количества более-менее было способно передвигаться половина, а то и меньше. Так что эти обстоятельства играли в нашу пользу. И вы знаете, все-таки как историк я дистанцируюсь даже в таких ситуациях, как то, что всех нас трогает эта история Великой Отечественной войны, как бы дистанцируюсь от объекта исследования. Но не могу не сказать, что когда я читал записи эти, постоянно возникавшие в дневнике Гальдера о дорогах и о пыли, то я испытывал чувство злорадства. И мне хотелось, так сказать, покойному уже начальнику генштаба, генерал-полковнику Гальдеру, сказать: мужик, вот ты бы Гоголя почитал, прежде чем на Россию нападать. Это его бессмертную фразу о дураках и дорогах.
Мифы и репутации. 22 июня. Историк Олег Будницкий продолжает рассказ.
В России, к тому же, кто бы мог подумать, оказалась вообще зима. Причем она ударила, как и положено, там ноябрь-декабрь. И там замечательные есть записи, процитирую. Это 27 ноября, да, вот под Москвой. Докладывает один из оберквартирмейстеров: наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Мы стоим перед угрозой суровой зимы. Далее. Вещевое довольствие. Положение с обмундированием плохое. Улучшить невозможно. Так вот тогда, кстати, последовали драконовские приказы об изъятии одежды у гражданского населения российского. И 30 ноября. Некомплект на Восточном фронте составляет 340 тысяч человек, то есть половину боевого состава пехоты. Сейчас роты в среднем имеют по 50-60 человек. Германия готова для отправки на фронт всего 33 тысячи человек. Основная масса пополнения личного состава еще не привыкла к фронтовым условиям. Отсюда снижение боевых качеств войск. Автопарк имеет не более 50% исправных автомашин и так далее. Вот к чему привела, так сказать, легкая, ну, не легкая, конечно, судя по запланированным потерям, нацисты не предполагали, что она будет легкая, но, тем не менее, быстрая вот такая кампания в России. Она оказалась не быстрой. Красная армия, несмотря на чудовищные потери, за которые, прежде всего, ответственность несет, конечно, высшее, опять-таки, политическое и военное руководство, Красная армия не рассыпалась, людские ресурсы российские оказались совершенно, так сказать, неисчислимыми по сравнению с представлениями немецких генштабистов и по сравнению с тем, что могла выставить Германия. И в России оказались колоссальные просторы, и в России оказалась суровая зима и все такое прочее. В совокупности все это вело к тому, что война принимала совсем другой оборот. И еще один важный момент. Это то, что кошмар, который постоянно витал, так сказать, над умами или в умах, не знаю, как сказать, как это будет правильно по-русски, да, германских стратегов, это союз Советского Союза с Англией, он осуществился. Ведь, между прочим, главным мотивом нападения Германии на СССР была вовсе не борьба с коммунизмом. Как у нас, наверное, все, так сказать, думают, или с самым там передовым и так далее государством, которое, конечно, самым передовым не было, и все это в мире понимали, кроме людей, которые имели один источник информации, тарелку, да, с одной программой, которая висела на колхозной площади. Это был мотив такой, чтобы лишить Англию последней надежды, чтобы показать Англии, что нет никого в Европе, на кого можно опереться, то есть Советского Союза. И тут, как мы знаем, Черчилль 22 июня выступает с речью, которая говорит, что мы русским окажем любую помощь, где бы то ни было. Перед этим, на всякий случай, уточнив, что не было у коммунизма более последовательного врага за все это время, чем он, что он не возьмет обратно ни одно слово значит, сказанное против коммунизма, но тем не менее, что русским Англия будет помогать. И Англия начала помогать. Это были не только поставки, которые пришли очень, кстати, в период битвы под Москвой. Мало кто знает, что практически все потери в танках авиации во время Московской битвы были восполнены за счет поставок союзников, тогда еще только первых, и начинавшихся, но в 1941 году имевших колоссальное значение. Самое главное, что СССР и Англия совместно оккупировали Иран, на что имели виды, конечно, нацисты, и которые планировали вот Иран и Турцию как такие свои, значит, плацдармы в Закавказье и на Среднем Востоке. И вот 23 августа в дневнике Гальдера появляется одна запись. Иран со восклицательным знаком. И это была реализация кошмара, да? Появился вот такой совместная оккупация советскими и британскими войсками и появление вот такого сухопутного как бы моста между СССР и Великобританией. Это все в конечном счете и вело к тому, что Германия постепенно начала идти к своему краху. И я не опережаю события, как вам может показаться, да? Мы говорим о 41-м годе, еще все впереди, казалось бы. Но вот с моей точки зрения, ну, не только с моей, я тут имею такого союзника, как маршал Жуков, который, если я не ошибаюсь, также писал в своих мемуарах, что 41-й год был вообще решающим в войне. Именно 41-й год, с моей точки зрения, предопределил поражение нацистской Германии и ее союзников во Второй мировой войне.
Девушка мечтала о любимом, думала, он с неба упадет. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, потому любимой не придет. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, потому любимый не придет.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 22 июня. Мой собеседник – московский историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, а что западная историография? В России принято считать, что иностранные историки недооценивают решающий вклад Советского Союза в дело победы, умаляют роль Красной Армии, выпячивают одних себя. Что тут правда, что миф?
Нет вообще единой западной историографии. У них же не было политбюро, ЦК там и так далее, да, не было постановления и указаний. Западная оценка того, что происходило, она достаточно по-разному люди пишут. Во-первых, что естественно вызывает раздражение у некоторых наших историков, скажем, или каких-то политических аналитиков, это то, что они прежде всего пишут о событиях, которые происходили у них и с их войсками. Что естественно, да? Мы пишем о том, что происходило у нас, они пишут о том, как они сражались. И это просто перевес исследований о своей собственной войне, да, это кажется кому-то, может быть, чем-то неправильным. Хотя это вполне, повторяю еще раз, естественно. Второе. То, что на Западе есть, были и есть, и, я надеюсь, будут, очень хорошие, честные работы о роли Советского Союза в войне и вообще событиях на Восточном фронте. Классические работы Эриксона, британского историка, очень доброжелательные по отношению к Советскому Союзу, «Дорога на Сталинград», «Дорога на Берлин». Это работы Энтони Бивера, хотя они грешат немножко такие популяризации, я бы сказал, это «Сталинград» и «Падение Берлина». Это замечательная, с моей точки зрения, книга, недавно вышедшая, вот, Кэтрин Меридейл, «Война Ивана». Это, как ни странно, вот попытку написать такую историю народной войны сделала англичанка. Вот, они, наши историки, во всяком случае, я не припомню вот такого по охвату и по качеству, я бы сказал, труда. Мне, во всяком случае, книжка очень понравилась, она существует пока что только на английском языке, но, во всяком случае, на русском ее нет. Так что я тут не вижу проблем для драматизации. Конечно, как это свойственно любой национальной историографии, люди нередко преувеличивают там значение того, что происходило на их фронтах по сравнению с тем, что происходило на Восточном фронте. Но никто никогда, по большому счету, из серьезных политиков и историков не недооценивал роли Советского Союза. И я сошлюсь, прежде всего, на Уинстона Черчилля, который в своей Второй мировой войне, а все-таки это, наверное, самая известная и, наверное, самая читаемая книжка по истории Второй мировой войны, Вторая мировая война, шеститомная Черчилля, он там, хотел сказать русским языком, английским языком, да, ясным английским языком, переведенный на такой же ясный русский язык, пишет, что именно русские перемололи нацистскую вот военную машину в основном. И тут, безусловно, полное признание этого. Далее, что касается о вкладе. Понимаете, на самом деле это разделять невозможно. Нам известны цифры. 3/4, около 75% живой силы и военной техники противника было перемолото на Восточном фронте. Это, так сказать, арифметика, и в этом плане физическом, конечно, Советский Союз внес наибольший вклад в разгром нацистской Германии, тут в этом речи нет. Соответственно, 25% где-то, да, четверть была разгромлена на других фронтах. Второй фронт в Европе, это Северная Африка, это Италия и так далее, там везде, где шли эти бои. Но, понимаете, разделить победу, с моей точки зрения, нельзя. По простой причине. Но представьте себе, что если бы эти 25% оказались все на Восточном фронте. И при всем желании сказать, ну и что, мы бы с ними тоже справились, я думаю, что нет. Это было бы, пожалуй, чересчур, потому что если бы, допустим, танки Роммеля оказались не в Северной Африке, а под Москвой в ноябре 1941 года, я думаю, что сил для того, чтобы их сдержать, уже бы не было. Я не говорю, конечно, к тому же о колоссальных поставках, которые союзники осуществили в СССР. И здесь не вполне... У нас любили раньше там подсчитывать проценты, говорят, ну мы же там неизмеримо больше произвели. Но, во-первых, поставляли нередко то, чего СССР просто в принципе не производил. Вот некоторые средства связи, там высокочастотные всякие передатчики и так далее, автотранспорт и авиационный бензин высококачественный и так далее и тому подобное. Я приведу еще один такой пример. То, что касается поставок военной техники, это самолеты. Наш один из самых знаменитых асов эпохи Второй мировой войны, это Александр Иванович Покрышкин, он сбил 59 немецких самолетов. Из них 49 на аэрокубре, на американской. И вся его знаменитая эскадрилья, там дважды герои Советского Союза, герои, там, которые сбили тоже десятки немецких самолетов, они все летали на американских аэрокубрах. И в мемуарах Покрышкина есть очень забавные такие моменты. Во-первых, он о аэрокубре пишет очень мало, что почти невероятно, да, для летчика, для которого вообще этот самолет, особенно в условиях войны, он, наверное, важнее, ближе жены, да, почти ничего. Во-вторых, значит, есть такая глава, вот его вызывают в Москву, и там, значит, он описывает свои разговоры с Яковлевым, с Лавочкиным, и ему говорят, вот такие замечательные самолеты созданы, они лучше, чем, значит, вот эти американские, на которых вы летаете, и он пишет, какие замечательные самолеты, и все супер. И вот ты думаешь, ну вот он пересел на самолет на Яковлева или Лавочкина. Ничего подобного. Он продолжает воевать на аэрокубре почему-то. Я думаю, просто потому, что она была немножко более качественной. И, к сожалению, я говорю о реальной готовности. То есть колоссально развита у нас была военная промышленность, развелась, да? Но когда речь шла о сложной боевой технике, то это касалось прежде всего авиации, то там были, конечно, большие проблемы. Были большие проблемы. Но вот приведу такие цифры, что боевых потерь было более 43 тысяч самолетов потеряла советская авиация в годы войны, а не боевых, то есть аварии, списания там и прочее, 45 тысяч. Такая достаточно грустная история.
Так все-таки как распределилось долевое участие союзников в победе?
Это делить, я считаю, бессмысленным. Бессмысленным. И вот я сошлюсь не на кого-нибудь, а на фельдмаршала фон Бока, который лично руководил сражением под Москвой, и цитирую, фон Бок сравнивает сложившуюся обстановку, это 22 ноября, с обстановкой сражения на Марне, 14-й год под Парижем, да, указывая, что создалось такое положение, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход сражения. Вот этот последний батальон, он был где-то там в Африке. Вот это, так сказать, то, что я говорю, нельзя разделить победу. Там был не один, как мы знаем, батальон. И в Африке держали нацисты там несколько десятков дивизий во Франции, потому что боялись британской высадки и так далее и тому подобное. Значит, теперь о вкладе. Понимаете, опять-таки победу делить трудно. С моей точки зрения, колоссальный вклад внесла, конечно, Великобритания, причем конкретный период с июня 40-го по июнь 41-го года, когда она одна сражалась против нацистской Германии. Это, можно сказать, собственно, определило дальнейшую историю войны. Ведь нацисты, они рассчитывали на мир с Англией. Англичане не соглашались. И тут вот о роли личности в истории, это, конечно, Черчилль, да, который, когда выяснился крах стратегии и политики Чемберлена, был приглашен королем в Букингемский дворец и состоялся такой замечательный в английском стиле диалог. Король ему говорит: «Сэр, ну вы, наверное, не знаете, зачем я вас сюда пригласил? Вообще все рушится, да, значит, и тут такие английские остроты. Понятия не имею», отвечает ему Черчилль. Ну, понятное дело, что он пригласил, чтобы предложить ему пост премьер-министра. И Черчилль, да, и англичане в целом, они отказались пойти на какое-либо соглашение с Германией. Причем был поразительный момент. Гитлер, выступая в Рейхстаге, причем речь транслировалась по радио, он публично предложил Германии мир. И интересно, что BBC передала немедленно Англия мир, да, он публично предложил Англии мир, и, что поразительно, Гитлер еще не закончил свою речь, когда BBC передала, что это предложение не будет принято, не советуясь ни с кем, включая Черчилля. Разумеется, это было одобрено, но это характерно, то, что люди ни секунды не сомневались, что никакого мира с нацистами не будет. И вот была там знаменитая битва за Англию, когда Геринг самонадеянно пообещал, что он поставит Англию на колени, что Люфтваффе просто там вбомбит Англию, ну, если не в каменный век, то, во всяком случае, такое состояние, когда она будет сама просить мира. И все лето шла, значит, битва за Англию, пик там был в июле-августе, и в итоге кончилось тем, что англичане сбили больше 1000 немецких самолетов, ну, сами тоже очень сильно пострадали, и сказалось превосходство и английской промышленности, которая выпускала самолеты быстрее, чем успевали готовить летчиков, и английской науки, я имею в виду радары, когда вот были там применены, что было новинкой и что стало полной неожиданностью для немцев, которые не могли понять, как обнаруживают их самолет. Далее, конечно, если говорить о массированной производстве и поставке вооружений, и если говорить о массированной высадке солдат в Европе 44-й год, конечно, это американцы. Американцы, которые, ну, мощнейшая держава, и британцы уже перестали справляться с производством необходимой военной техники и вооружений уже в 40-м году, но, как мы знаем, в США, еще не вступая в войну, приняли закон о ленд-лизе и поставляли в колоссальных масштабах вооружения британцам и другим своим союзникам, в том числе Советскому Союзу. Так, ну, не только вооружение, продовольствие, сырье различное и так далее и тому подобное. И целые, там, не знаю, заводы готовые там, со станками и так далее. Так что, ну, Британия и США, конечно же, ну, остальных, в общем-то, при всем моем почтении, всерьез воспринимать нельзя. И я тут приведу остроту такую мрачную Кейтеля. В 45-м году, когда он подписывал капитуляцию в Карлсхорсте, там были, значит, представители французской армии, внесли свою лепту в победу, но Кейтель, значит, там заметил, а что, мы, оказывается, и Франции проиграли. Жуков и Эйзенхауэр не смогли вообще сдержать там улыбок. Ну, в общем, как бы это все не вошло ни в какую стенограмму там и так далее. Франция тоже внесла, несомненно, вклад, но британский и американский, конечно, было решающим. Ну и, что греха таить, с того момента, когда США создали атомную бомбу, то уже, собственно говоря, ну, уже Германия она капитулировала, война с Японией, которая могла длиться достаточно длительное время и могла стоить больших жертв при штурме островов, она, в общем, закончилась очень быстро. И так вообще, хотя это история не терпит сослагательного наклонения, но после изобретения ядерного оружия, даже если допустить, что Германия бы еще там как-то сопротивлялась, то понятно, что это сопротивление было бы сломлено чрезвычайно быстро. Повторяю еще раз, ключевой момент, может быть, истории войны, это вот год с июня 40-го по июнь 41-го года, когда между капитуляцией Франции и вступлением в войну Советского Союза Великобритания сражалась один на один с Германией, и это был таким вообще звонком для Германии, ибо длительные войны с Британской империей, с ее мощью, на ней ведь по-прежнему еще не заходило никогда солнце, да, и плюс стоящая за ее спиной Соединенными Штатами, длительные войны Германия бы вряд ли выдержала. А когда Германия в безумии своем напала на Советский Союз, это уже был не просто звонок, а похоронный звон. Причем, возвращаясь к той идее, которую я высказал, я думаю, что которую разделяют многие люди, 41-й год был, с моей точки зрения, решающим в ходе войны, потому что Германия была втянута в затяжную войну. И при всем при том, что еще и в 42-м году были тяжелейшие бои, тяжелейшие поражения Красной Армии, это и вот под Харьковом, под Ростовом, но многие другие, увы, более, так сказать, мелкие, но не менее тягостные поражения, но исход войны по большому счету был решен. Германия не могла эту войну потянуть ни по своим людским, ни по своим материальным ресурсам.
Олег Витальевич, давайте подведем итоги сегодняшнему разговору.
41-й год был решающим не только для, в ходе Великой Отечественной войны, но и в ходе Второй мировой. Самое главное то, что Советский Союз устоял, то, что Германия была вынуждена вести затяжную войну, которую вынести она была не способна. Ни по своим людским, ни по своим материальным ресурсам. И можно сравнить события в сражении под Москвой, венчающих 41-й год, и мы помним, что 5-6 декабря Красная Армия там перешла в контрнаступление, что было совершенно неожиданно, между прочим, для противника, еще 19 ноября Гальдер записывает, что, конечно, противник к наступлению не способен. Еще 19 ноября, когда оставалось вот совсем немного до для совершенно неожиданного вот такого удара, контрудара Красной Армии. И это какой-то вот такой эффект дежавю. Это действительно напоминает 14-й год, и если есть магия чисел, да, вот 14-41, как бы наоборот, очень похоже. Вот тогда же немцы стояли под Парижем, и казалось, на Марне, вот он, Париж, и мы знаем, что офицеры там ездили на фронт из Парижа нередко из отпуска, ну, не из отпуска, а какой-то краткосрочной там поездки на такси. Вот было все рядом, оказалось, плод созрел, вот рухнет. Но так и не получилось. После чего затяжная война, крах и жесточайшее поражение. И вот 41-й год, стоит около Москвы. Вот она, Москва, да? Вот совсем рядом. Вот, казалось бы, прошли всю Россию. Но нет, не получилось. Ибо этот проход через Россию дался такой ценой, которую германская армия никогда раньше нигде не платила. И когда Гальдер пишет, что в ротах было 50-60 человек, и что в пехоте некомплект 340 тысяч человек, это серьезно, и это произошло потому, что Красная Армия, несмотря на чудовищные потери и поражения, упорно сопротивлялась, упорно отбивалась и нанесла германской армии те потери, от которых, по большому счету, она не смогла оправиться, ибо такой по качеству армии уже у Германии никогда не было.
Девушка играла на гитаре, напевала песню о войне. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, и росли могилы на холме. Но она не знала, что когда-то шли здесь танки, шли солдаты, и росли могилы на холме.
На волнах радио «Свобода» вы слушали выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня 22 июня. В московской студии был историк Олег Будницкий. Звучала песня Леонида Пылаева из архивов нашего радио. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Что могут сделать общественные наблюдатели в тюрьмах, чтобы к заключенным относились по-человечески? В гостях правозащитник, сопредседатель Ассоциации независимых наблюдателей Валерий Борщев, президент фонда «Социальное партнерство» Любовь Волкова и председатель общественно-наблюдательной комиссии Ингушетии Магомед Мусульгов. В программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».